«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Для подростков и взрослых с ментальными нарушениями мир, как правило, ограничен стенами своей квартиры. Семьи, воспитывающие особенных молодых ребят, сталкиваются с огромным количеством проблем. Как помочь им решать непростые задачи и поддержать подростков и взрослых с серьезными нарушениями развития? Как в этом могут помочь тренировочные квартиры сопровождаемого проживания? Возможно ли помочь молодым людям, проживающим в психоневрологических интернатах? Вот такие вопросы сегодня, дорогие друзья. Передача «Ничего особенного» мы будем обсуждать. Добрый день, дорогие друзья. В эфире в студии на Телусе, автор и ведущий передачи Игорь Попов. Сегодня у меня в гостях сотрудница фонда «Жизненный путь» Дарья Балахонцева и мама молодого человека с особенностями развития, Алла Немцова. Здравствуйте, Дарья. Алла.
Здравствуйте.
Вот, сегодня мы будем обсуждать, наконец-таки, тот самый опыт, о котором опыт ровно год назад, Даша, ты была, да, в эфире, ничего особенного.
Да.
Вот, как, что, произошло-то за год много всего понапроисходило-то?
Ну, у нас начали в нашем фонде работать тренировочные квартиры с 1 октября этого года. Это была длинная работа, мы долго к этому шли. Целый год мы то делали ремонт, то подписывали какие-то документы. Но это большая победа, и Алла, да, расскажет потом, как ребята туда заехали. Да, получились очень хорошие квартиры, три квартиры на Кронштадтском бульваре, в котором живут 10 человек с различными нарушениями, старше 18 лет. В сопровождении специалистов, к ним приезжают психологи. Ну, в общем, большая работа, очень нужная, оказалась очень востребованная для Москвы.
Да, дорогие друзья, как вы поняли, мы сегодня будем как раз говорить о тренировочных квартирах, что это такое. Конечно же, вы можете нам звонить или писать, можете сделать это по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и ватсап, +7 977 850 0996. Вы можете нам писать через сайт teos.fm, через плеер, там, в общем-то, в форме. Можно оставить свой комментарий, свои вопросы. Также легче всего это сделать непосредственно под трансляцией, видеотрансляцией. Любые формы связи с нами возможны, поэтому и даже мы очень желаем этого. И напоминаю, что сегодня у меня в гостях сотрудница фонда «Жизненный путь» Дарья Балахонцева и мама молодого человека с особенностями развития Алла Немцова. Вот для начала простой вопрос, с которым сталкиваются, наверное, все родители. С какими трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие подростков и молодых людей? Вот, наконец-таки, мы подошли к тому, что мы стали говорить о самом актуальном вопросе, потому что, когда началась передача, там, 2 года назад, страшно вспомнить, уже передача смогла выиграть, собственно, стать призером двух фестивалей.
Мы вас поздравляем.
Да, телерадиопрограмм. В этом году мы получили гран-при вот фестиваля «Интеграция», да, телерадиопрограмм, посвященных, в общем, семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Ну, вообще все передачи и радиопередачи, радиопроекты, которые говорят о людях с ограниченными возможностями здоровья, всего вот в этом году гран-при у нас получила наша передача.
Молодцы.
Вот, и мы очень много говорили, вначале очень много говорили «дети», да. Потом потихонечку стали подходить к этой проблеме, дети-то они вырастают. На самом деле, когда дети, их же и легче воспринимать, несмотря на всю их своеобразие, да, вот они такие лопушки, вот они солнечные дети у нас, вот они такие ля-ля-ля-ля-ля, и вдруг вот из этого лопушка вырастает подросток-лопушок и взрослый человек, уже молодой человек-лопушок. И вот с ним становится все сложнее, да, особенно людям окружающим. Вот к нему уже таких бонусов-то предъявляется, претензии как взрослому человеку, без ограничений, да, и обществу в том числе. Вот с чем сталкиваются все-таки семьи, воспитывающие уже не просто детей, а подростков, молодых людей? А мне кажется, вот к вам вопрос непосредственный. У вас-то 24 года вашему
24
сыну,
24 года, да, моему сыну Георгию 24 года. Он вырос из того самого лопушка, с которым было достаточно просто в социуме.
Он говорит вербально?
Он почти невербальный, но он читает, пишет, и достаточно организованный молодой человек. Какие трудности? Ну вот трудности, они вырастают, собственно, из нашей основной задачи подвести человека, подрощенного молодого человека, к самостоятельной жизни, максимально комфортной для него и окружающих. Отсюда у нас вырастает очень много проблем, потому что сделать это идеально не получается, и нам приходится как-то свои усилия корректировать, потому что каждый год буквально выдвигает какие-то новые проблемы, новые задачи перед нами. Прежде всего, это умение общаться с человеком, умение отвечать за себя и умение строить отношения с окружающим миром. Поскольку очень сильно нарушена вся эта система взаимоотношений, она в детском возрасте проявляется, может быть, как-то по-детски и не так страшно, скажем, вот, как тогда, когда человек вырастает, и уже у него появляются такие проявления, которые пугают, настораживают, скажем так, окружающих. Вот. Поэтому самая главная работа – это ввести его в мир людей так, чтобы он мог жить спокойно и не чувствовать себя ущемленным.
Угу.
Вот. Отсюда вырастают еще и другие проблемы. Значит, это, я бы сказала, то, что наш социум не совсем готов принять таких людей.
Таких молодых людей уже, да?
Да, они уже взрослые, они пугают, хотя бы тем, что не могут петь в поезде детские песенки, это уже становится таким фактором не очень приятным для окружающих. Я уж не говорю о более каких-то таких вот серьезных, там, скажем, поведенческих нарушениях. К тому же вот сами родители, как мне кажется, уже настолько к такому возрасту истощены нервно, и так много травматичных таких ситуаций пережили уже, что они уже просто устают быть все время в тонусе в таком и держать руку на пульсе.
Да, в конце концов, да, нужно все время быть переводчиком между, да, между, да, людьми и своим собственным, да, ребенком.
И здесь, конечно, помощь специалистов, именно тех, которые понимают наши проблемы, разделяют наши, так сказать, страдания по этому поводу, знают, как помочь. Вот, помощь этих специалистов абсолютно бесценна. Вот. И, конечно, счастье большое для родителей, когда они находят такую возможность, таких людей, которые готовы и хотят, и могут помочь такому молодому человеку. Потому что молодой человек в таком возрасте, родители уже не так слушают, как шестилетним.
Да, конечно. Плюс понятно, что не все семьи могут позволить себе тьютера, да, и это, в общем, очень, ну, понятно, что на плечи родителей, кроме всего прочего, ложится и груз финансовых вложений в коррекцию, в реабилитацию,
да, это,
абилитацию,
да,
и так далее. Там.
Проблемы,
вот, и это действительно очень важно, и мне кажется, как раз многие вещи, конечно же, помогают разные фонды, которые работают, да, с людьми и с семьями. Почему семейно-центричная, да, работа, она, в общем, как бы наиболее эффективна. Да. Работает не с ребенком, а с семьей. Нужно работать как раз с семьей по поддержке, по... И не секрет, что нужно, собственно говоря, социализовать не просто часто ребенка, но и родителей, потому что родители тоже...
Родители тоже становятся особыми.
Да, конечно.
Когда появляется такой ребенок в семье, вся семья становится особой.
Особенной, да.
Включая и нормы типичных детей, да, других, которые тоже бывают в семье.
Да. И слава богу, что сейчас очень много поднимается вот проблем, связанных с этим, и начинают говорить об этом, и мы начинаем как-то решать эти проблемы совместно, потому что ну, невозможно, да, когда мы говорим, опять же, говорим о детях в Москве, по крайней мере, и в Питере, в разы больше возможностей, да, этим заниматься, а в регионы живут совсем в другой стране, в отношении, да, и реабилитации, да. И поддержки.
Это, так, к сожалению,
это да. Действительно.
За редким исключением это так.
Ну да, есть, да. Хотя есть уже и там есть Воронеж, да, который там называют инклюзивной столицей России, да. Где там образцово-показательные школы инклюзивные, где ресурсные классы в школах работают. Ну, я как бы говорил со специалистами, все, конечно, не так красиво, как это написано в новостях, и как бы вот эти проблемы как раз и очень важны для того, чтобы мы говорили о них и, в общем-то, понимали, как их решать. Вопрос и Кали, и Даши. Какие вообще сегодня ресурсы для того, чтобы попытаться решить хотя бы часть этих проблем, да? Может быть, с Даши начнем, а Алла подключится, да, Даша? Ну, давай, включайся в разговор.
Хорошо. Ну, во-первых, если мы подразумеваем, что такое ресурсы, это какие-то организации, которые готовы помогать. Есть фонды, в которых работают специалисты. Ну, народ как-то объединяется, и прям ура! Здорово, что действительно этот проблемы, ну, я не знаю, это проблемы, вопросы эти, вот они теперь на плаву, и общество слышит их, и находятся неравнодушные люди, объединяются и помогают. Плюс обмен информацией такой очень, ну, вполне доступный, да, то есть если в одних регионах уже что-то заработало, то другие регионы тут же могут это подхватить, приезжают делегации, обмениваются опытом, проводятся семинары. Ну, я, наверное, буду рассказывать про ресурсы, которые, ну, такие вот образовательные. А Алла, наверное, может рассказать про, ну вот как на опыте, да, происходит это с Гошем.
Я могу рассказать, да, как вот каким был наш путь, чтобы угу. было ясно, как бы сфера нашей компетенции, потому что есть много того, что мимо нас прошло или мимо чего мы прошли и не со всеми знакомыми видами помощи. Мы начали с Центра лечебной педагогики, нашего горячо любимого, замечательного центра, в который мы пришли, когда Гоше было 4 года, это 20 лет назад.
Ну да, если говорить о возрасте, то да. 20 лет назад, наверное, ЦЛП это единственный был
это
фактически.
Это была на тот момент, да, единственная организация такого уровня, которая действительно оказывала помощь, где нас приняли безоговорочно, со всеми нашими проблемами, которые мне казались тогда просто нерешабельными совершенно.
Вот. И у вас, в общем-то, были все для этого как бы данные,
да? К сожалению, да. Вот. Но настолько хорошо пошла работа, что буквально через год уже пошла речь о том, что вполне Гоша может учиться в школе. И он включился в подготовку к школе. Она действительно была сделана очень на высоком уровне. Подключились все специалисты, какие на тот момент работали. И действительно вывели его на уровень речевой школы. Для него это был очень большой такой шаг, серьезный шаг вперед. Вот. Значит, это один, как бы одно заведение, где мы были, где действительно получили комплексную, серьезную, очень профессиональную помощь.
А что значит комплексная? Вот объясните прямо, вот, что в этот комплекс входило?
В комплекс входила помощь дефектолога, нейропсихолога, музыкального работника, который вручал неговорящему ребенку микрофон, а тот пел в микрофон. Угу. Вот. Это были занятия физкультурой,
Ну, я думаю, практика родительских групп наверняка тоже была, и поддержка самой семьи, мамы и папы, состоянием
кстати,
мамы и папы,
кстати,
это очень важно.
Да, действительно, показатель тот, что с этими родителями мы дружим до сих пор, встречаемся, и с некоторыми пересекаемся вот сейчас уже нынче в колледже, и очень друг другу рады, и действительно нас связывают очень теплые воспоминания, и все с огромной благодарностью вспоминают те годы. Ну, это что касается вот этого младшего возраста. Дальше нас ждала школа, сначала речевая, потом коррекционная, и был затем этап такой повзросления, который достаточно тяжело нам дался после школы.
Угу. В чем была особенная трудность?
Да, сейчас объясню. Значит, человек взрослеет, мальчик, у него появляются какие-то свои желания, свое мнение, и он становится более нетерпимым к каким-то вещам. Там, где мы могли, когда он был маленький, ему что-то сказать, приказать, там, в конце концов, или как-то его сориентировать в создавшейся ситуации, на тот момент, когда он уже вырос, когда ему было уже к 18 годам, уже было невозможно. Потому что он требовал то, чего считал нужно получить.
Ну да, тем более, что сепарацию никто не отменял, да? Да. И он тоже стремился к сепарации, к отделению, к самостоятельности.
Это абсолютно нормальное стремление, просто не слишком корректно выраженное, скажем так. Поэтому нам пришлось достаточно трудно, потому что прежние методы общения и воздействия на ситуацию уже не работали, а новых мы не знали вообще, что с этим делать. И вот был какой-то такой период некоторого нашего недоумения, как поступать, чем ему помочь, как себе помочь. И опять-таки на этом этапе сложном, когда, в общем, немножко казалось, в тупик зашли, опять у нас в нашей жизни возник Центр лечебной педагогики с программой, в которую Гоша вошел. Это программа «Рабочий полдень», в которой участвуют ребята вот эти выросшие, 18+, и у них там организовались занятия, которые на тот момент очень-очень хорошо помогли Гоше успокоиться и научиться как-то владеть собой.
То есть это прививание каких-то таких социально-профессиональных навыков?
Это целенаправленно. Прививание социальных навыков, бытовые всякие вещи, которые лучше объясняются вне дома. Потому что все те наработки, которых мы добились, то, что мы с ним сделали к его такому уже старшему возрасту, они перестали работать дома. Вне дома они работали. Он все умеет, все руками владеет, но упирается в то, что он не хочет. И тут заставить молодого человека взять пылесос, когда он не хочет... Это практически невозможно и может повлечь за собой такие нервные срывы, с которыми потом достаточно сложно справиться. А здесь все в охотку. Все, что делается, все ему интересно, все ему нравится. Ему нравятся те люди, с которыми ему приходится иметь дело. Ему нравится, как к нему относятся. Ему нравится помогать, если он в состоянии кому-то помочь. Так что и на такой благожелательной волне ему удается очень много чего сделать.
Мне кажется, Даша, что хочешь добавить?
Да, я хотела сказать, что действительно у нас есть программа «Рабочий полдень», в которой работают ребята, волонтеры, сотрудники, которые тоже на самом деле в том же возрасте примерно, как и ребята, которые приходят из семей. Да. И поэтому ребята попадают ну, в свой круг общения абсолютно. Они разговаривают на одном языке.
Получается такая инклюзивная модель, да?
Конечно, да. Потому что мы уже забываем какие-то песни, которые мы там слушали, и никто не будет слушать там Modern Talking, который я слушала когда-то. Вот, здесь отлично. И получается, что и каждому идет индивидуальный подход. Каждому подбирается какая-то деятельность, которую он готов, может выполнять. И получается такой очень удачный поезд, наш жизненный путь. Фонд «Жизненный путь», которым несколько таких программ, но мы можем об этом потом поговорить еще более подробно.
Ну да, да. Угу. Вот, кстати, если коротко, может быть, поговорить о том, какие этапы в социализации подростков семьи приходится проходить. Да? Там первый, второй, третий. С чего тут, ну, лучше всего начать? Сегодня, например. У вас, мне кажется, вообще уникальный опыт. Нам-то до него еще ого-го.
Ну, не знаю, насколько он уникальный. По крайней мере, мне кажется, что уникальный опыт каждого родителя, который проходит этот путь.
24 года, я вам хочу сказать, для нашей-то страны. Ого-го, какой уникальный.
Да, ну, нам еще те самые 24 года выпали.
Если только лет 5, наверное, как начала это, да, вообще об этом разговаривать.
Все это развиваться, да. 20 лет-то вообще ничего не было.
Было достаточно сложно именно потому, что ничего не было. И если бы мы тогда не попали в центр лечебной педагогики, мне даже сложно представить себе, чтобы, как бы развивался Гоша, и что бы мы могли сделать без помощи вот этих специалистов. Вот. Про этапы достаточно вот, сложно сказать на самом деле, потому что все этапы, они диктуются непосредственной задачей. То есть вот возникает сегодня задача такая, мы ее решаем. Возникает на следующий день. Другая, следующая, да. Мы решаем другую задачу. Потом возвращается вдруг первая задача. И как бы выстроить здесь вот эту самую лестницу, по которой вот мы пойдем, вот мы сегодня сделаем это, а завтра вот мы уже будем готовы сделать следующее, не всегда получается. Поэтому мы все время вот как бы все вот эти этапы проходим параллельно. Что касается бытовых наук, которые уже там давным-давно уже все обучены наши дети и приучены, вдруг случается какой-то вдруг провал где-то, опять приходится возвращаться и все. Ну, не так, чтобы заново, но напоминать, повторять, заставлять иногда и где-то настаивать. Вот. Здесь, конечно, бывает много сложностей.
Ну да, да. Если как так схематично представить, то все это можно свести к обучению навыкам коммуникации, да, потом социализации, прививанию бытовых навыков, потом выстраивание вот образовательного маршрута. Это, мне кажется, страшный сон каждого родителя, особенно у ребенка. Да, да и обычного родителя, но особенно у ребенка понятно, там, потому что сложностей больше, и больше, может быть, каких-то острых ситуаций, связанных с ребенком. Соответственно, когда ты выстраиваешь образовательный маршрут, и ребенок в этот образовательный маршрут помещается, то опять возникает проблема коммуникации и социализации, которую тебе нужно решать уже на другом уровне. И потом самая страшная вещь – это профессиональная ориентация, то есть это самостоятельность, введение в самостоятельность, в условную хотя бы самостоятельность своего ребенка. Да? Вот, по крайней мере, эти этапы точно можно так очертить, и как-то в них пытаться ориентироваться. Понятно, что где-то нужен тьютор, где-то нужен дефектолог, где-то нужен логопед, где-то нужен нейропсихолог и так далее. То есть вот какие-то такие специалисты, которые прямо вот непосредственно работают с ребенком. Где-то специальный психолог, который сопровождает, в общем-то, ребенка часто на протяжении всей его, в общем-то, жизни. Поэтому, может быть, такой как-то условно схематичный путь можно очертить. Ну вот... Предлагаю немножко передохнуть, глубоко вздохнуть, вот, перевалить за экватор нашей передачи. Мне кажется, очень важные вопросы мы наметили в том, что вообще, с чем сталкивается семья. И перейдем непосредственно как раз, как работает, что, собственно, тема нашего эфира сегодня, как работает тренировочная квартира, как она помогает, что происходит там вообще, что там дети делают отдельно от родителей, в конце концов. Мне как родители
это интересно. Учитывая, что они уже не дети.
Уже не дети, а молодые люди, да. Вот. Поэтому буквально мы напомним все наши наш телефон прямого эфира, как-то с нами можно связаться, как-то можно подписаться в социальных сетях, где тоже, собственно, много информации. Вот, и буквально через 20 секунд продолжим нашу передачу.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем мы передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях сотрудница фонда «Жизненный путь» Дарья Балахонцева, по совместительству еще и мама особенного ребенка. Вот. Ну и мама молодого человека с 24-летним стажем особого родителя Аллы Немцовы. Итак, Даша уже анонсировала практически, значит, это событие. 1 октября в Москве начал свою работу проект по сопровождаемому проживанию в тренировочной квартире. Вот как, расскажите-ка об этом подробнее. Вот, что там происходит, вообще как это запустилось, как это началось, на какие грабли пришлось наступать, какие шишки набились?
Ну вот нашему фонду «Жизненный путь» дали квартиры от города на 25 лет, если я не ошибаюсь. И мы смогли там очень долго, конечно, делали ремонт, обставляли. Но там получилось очень красиво, все здорово. Три квартиры. Одна квартира трехкомнатная, двухкомнатная и однокомнатная. Ну, старались так все сделать, чтобы задействовать прям полностью все площади, чтобы как можно больше людей все-таки охватить, потому что, конечно, желающих очень много попасть в тренировочные квартиры. После этого, когда вот, ну, поняли, какие будут, сколько людей туда пойдет, какой запрос, разработали программу помощи родителям, потому что, как мы уже сегодня говорили, конечно, родители к этому возрасту уже настолько сроднились со своими детьми, и настолько они связаны, что вот эта вот сепарация, да, она вот просто...
Еще вопрос, для кого она, да, как бы болезненнее, для родителей или для детей? Да, то есть уже наступает такой вариант аутизации семьи, да, и сепарации семьи от остального социума.
Да, да, и получается, что... И мы каждый месяц проводили семинары для родителей, которые готовили, что... Да, ваши дети уже повзрослели, и у них могут быть свои желания.
Ну, прививали, прививали родителям элементарные социальные навыки, да?
Речевые, общение.
И так далее.
Да. Потом у нас были организованы занятия для ребят по подготовке и адаптации к тому, что они тоже будут жить отдельно, и для чего это, и что они там могут делать. Были такие беседы еженедельно. Вот. То есть такая очень большая образовательная программа была, и плюс параллельно этому еще куча документов, соответственно. Вот. Но это все открылось, и теперь у нас ребята живут в этих тренировочных квартирах, и Алла, хочешь рассказать, как
да,
мы
да,
там
да, живем? Да, я хочу рассказать. Значит, для нас это такой был вот очень серьезный момент обретения самостоятельности как ребенка, так и родителями. Потому что мы, конечно...
Родители-то выжили, честно сказать.
Родители выжили, вообще родителям было очень хорошо. Вот, не буду кривить душой.
Но у нас проводили же еще лагерь, выездные лагерь. То есть мы готовили родителей.
Родители, да. Когда еще первый лагерь у нас организовался, первый для нас, потому что до нас еще тоже были лагеря, и ездили туда ребята.
Без родителей, абсолютно.
Без родителей, да. Конечно, был такой серьезный стресс для нас, как это взять, посадить в автобус, и ребенка взяли, увезли взрослого, вот как он там, что он там. Оказалось, что вообще было просто замечательно, и ребята себя очень хорошо проявили, ездили в один лагерь, в другой, и постепенно летом ездили на Валдай в палаточный лагерь. И, в общем, родители к тому времени свыклись с мыслью, что, в общем-то, ничего страшного нет в том, что ребенок, взрослый молодой человек, уезжает и живет своей какой-то жизнью интересной, вращается в кругу молодежи. И
родители научились это время заполнять тоже.
Родители,
потому что
да,
зачастую это прям реально непонятно, что вообще делать. Я же всегда с ним.
Да, вот эта вот пустота, которая образуется вдруг, конечно, она так поначалу немножко напрягает. Вот. Потом все-таки свыкаешься с этой мыслью, что ребенку там хорошо, что так устроить его жизнь интересно, разнообразно и весело я здесь не в состоянии, поэтому просто это очень здорово, что вот он так вот теперь живет, умеет так жить, и ему это нравится, и он находит в себе силы быть самостоятельным.
Ну, самое интересное, я просто прерву чуть-чуть, да, у меня тут были молодые люди с особенностями развития в эфире, вот впервые за историю вообще передачи были молодые люди по 20-19 лет, такие у них есть свой джентльменский клуб, вот он образовался тогда, когда прошел лагерь, и они поняли, что ему интересоваться-то не хочется. Вот, и они образовали свой клуб, джентльмен-клуб, да, да, вот три, там трое сейчас молодых людей, вот, среди них один молодой человек, который сейчас учится в университете, вот, так что, вот, пожалуйста, да, они не просто хотят, и они не просто...
Ну,
вот,
здорово, что появились возможности, да?
Появились возможности организовываться, они вместе сейчас собираются, вместе там ходят в игротеки всякие, там, в антикафе, по музеям, вот, пожалуйста, да, результат того, что побыли без родителей, пообщались друг с другом, хотя бы такой.
И начали жить нормальной жизнью.
Да, да. Молодежной. То есть, ощутили-то вкус к этой самостоятельной жизни.
Ну, конечно, да, про вот эти тренировочные квартиры, я даже не знаю, вот это тренировочное название, оно такое, оно тренировочное, ну, действительно получилось для всех, но главная цель этих квартир, это чтобы родители, ну, или вот общество, ну, это такая, это модель для государства, вот, тренировочная модель тоже и для государства, то есть мы отработаем эту схему, эту модель, потом предоставим ее там городу Москва. Если им понравится, и они сочтут, что это здорово, то, возможно, мы очень надеемся, дадут такие квартиры, но для постоянного проживания. Потому что получается, что ребята живут по 3 месяца, вот у нас этот цикл обучения получается по 3 месяца, и после этого они вернутся сейчас к себе домой. Да, с поддержкой тех же там ребят, ну, сотрудников, специалистов, волонтеров, но все равно они вернутся к родителям, и, ну, у всех есть такая тревожность, что, ну, мама, она не сможет уже настоять так, как вот, и он не будет слушать так, как вот тут. Поэтому основная цель вот этих вот квартир – это создание места, создание квартир. Но мы все-таки за то, что раз ребята росли в городе, и все маршруты уже в городе, что все-таки они и должны оставаться, ну, им нужно, наверное, оставаться в городе, потому что им так привычнее. И почему они вынуждены куда-то уезжать в деревню или еще что-то? Да?
Ну, здесь есть, да, две модели. Да,
ну, это уже как родители, да, конечно, воспримут, но должны быть разные, да, нужно,
да, 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 предложение. Есть же два проекта, да, «Город и деревня», взят он, собственно, с знаменитой общины, да, во Франции, где деревня, Жан вот, Ванье, да, Джана Ванье, да, деревня, которая... община, вот такая сельская община людей с особенностями, где они друг другу помогают. Очень здорово, что у них есть такая возможность. Мне кажется, появление вот этих двух направлений, город, потому что, в общем-то, понятно, что большинство там живут в мегаполисах и, в общем-то, в крупных мегаполисах, и мы нуждаем, дети наши нуждаются как раз в социализации в мегаполисе.
Ну, тут, конечно, сложности, потому что город — это длинные маршруты до... У нас, например, в квартире главное условие, чтобы у ребят была занятость. Mm-hmm. То есть это не просто для того, чтобы они пришли и здесь отдыхали, смотрели телевизор или там играли в карты. Нет, совсем нет.
А вот поподробнее, как все происходит. А то вот, ну, гадаем тут, сидим, что они там занимаются. Может, они там действительно в монополию в круглые сутки играют, не знаю.
Нет, у них ежедневно у каждого есть свое расписание. Причем оно действительно у каждого свое, то есть ты можешь и встать в разное время. То есть это взрослые люди, которые у каждого своя занятость. Кто-то сегодня идет на работу к 10, кто-то идет на учебу там, к 11. Соответственно, ты должен научиться там, не разбудить другого. То есть такое, ну, а-ля общежитие молодежное.
Ну, даже тот, кто и был разбужен, все-таки он должен быть готов к тому, что он живет не один. И тут для наших ребят очень хороший такой есть момент, что они учатся жить, уступая друг другу и понимая друг друга, что могут быть разные ситуации, когда надо немножко свои интересы попридержать.
Да, жить в границах,
соблюдать границы. Да, там, понять просто другого человека, друга, так же, как вот им хочется, чтобы понимали их. Они должны учиться понимать друг друга.
Да, это очень здорово, на самом деле.
Вот
да.
Они в сопровождении, да, едут потом по своим местам занятости, либо учеба, либо работа.
Ну, вот в нашем случае это колледж, Гоша учится в колледже, он ездит в колледж, его отвозят, забирают, он возвращается в квартиру, составляют список продуктов, которые должны это на его попечение, эта работа, он составляет список продуктов, они собираются со всей квартирой, с ребятами идут, покупают продукты, приходят домой, приносят и готовят. Сами готовят, сами все убирают, собирают, моют посуду. То есть это вот то, чего дома они в большинстве своем делать не хотят, не потому что не могут, а не хотят. Это как и обычные подростки тоже, это все, в общем, нам хорошо понятно.
Другое дело, тут они одни, самостоятельная жизнь.
Есть такой момент, что они начинают получать удовольствие от того, от чего дома получить удовольствие не могут. Потому что помыть посуду дома – это одно, а другое дело в своей, как бы вот, условно говоря, в своей квартире, где они чувствуют себя хозяевами, не гостями, они там все-таки соблюдают какой-то порядок, и насколько это возможно.
Да. И нам удалось еще привлечь к сотрудничеству, что ли, культурный центр, который находится рядом. Теперь нам там выделили, да, пусть такое слово, с утра до обеда у нас есть время, когда ребята могут заниматься спортивными занятиями. Вот, например, мы нашли тренера по пинг-понгу, и ребята там теперь с удовольствием ходят, играют в теннис. Кто-то ходит на зарядку утром, ну, кому что хочется. Рядом есть храм, и в этом храме есть здание большой воскресной школы, и внизу оборудована кухня, и батюшка пошел нам навстречу, и и он вообще сам тоже очень включился в это, и теперь в кухне в этой сделали мастерскую кулинарную, причем это не просто кулинарная мастерская, там готовили и съели, как у нас, ну, вот часто бывает там на рабочем полдне, просто потому что, ну, вот так, а там при храме еще есть магазин и кафе, потому что там рядом парк. То есть они приготовили, и они упаковали это красиво, и они это продали и получили зарплату.
Ух ты!
Вот, то есть это прям такая вот абсолютно уже взрослая модель для ребят. Вот,
вот и, кстати, конечно... чуть-чуть я уточню. Да? Какие-то вот эти контакты с церковью, со священнослужителями есть положительные? Как откликаются? Чем вот... Вот это есть один контакт, больше их нет.
Но мы больше не искали, потому что вот...
Ну, это непосредственно близость к квартире, да?
Да, это было близко, и батюшка молодой, и батюшка очень прям вот вовлеченный, и у него, я вот, извините, не знаю, его помощница, у нее тоже особая семья получилась, и... у них типография своя семейная. Они готовы тоже брать наших ребят, чтобы они помогали что-то. То есть они не, ну, не теоретически понимают наши какие-то проблемы, запросы. Да. Угу. Даже не проблемы, не а запросы.
Запросы, да?
Да, а им, да, плюс в этом районе, ну, мы это обсуждаем, что в этом районе тоже есть такие люди. Это же не то, что мы приехали там с университета или еще откуда-то. Вот, на Кронштадтском тоже у них есть в приходе свои ребята и взрослые с такими особенностями. Поэтому прям здорово получилось наладить контакт вот с этим батюшкой. Там действительно есть еще храмы, но мы просто только начали, и я думаю, что, конечно, мы пойдем еще раз растемся.
Ну да, действительно, уже налаженный контакт, уже работающая схема, да, когда понятно, что у молодых людей это запросы разные, в том числе и духовные запросы, и нравственные запросы, и
да.
Ну, с этим и это нельзя игнорировать. И более того,
батюшка готов,
да,
причащать.
Отлично, да, это вообще очень здорово, это очень позитивный, ну, на самом деле, прям очень радостно, что вот даже на таком уровне начинается коммуникация, это прям действительно уж, вот уж и инклюзия так инклюзия.
Да, и получается еще, что рядом вот с нашими этими тренировочными квартирами есть психоневрологические интернаты, а одно из наших достижений, о которых ты спрашивал тоже в самом начале, что мы стали очень... Ну, стараться входить в интернаты для взрослых волонтерами, психоневрологические интернаты.
Вот, вопрос у меня есть, связанный с этим, да, потому что, ну, собственно, мы говорим про проект фонда «Жизненный путь. Дом под крышей», да, внедрение в практику в Москве и Московской области вот такого модели тренировочного сопровождаемого проживания. И я так понимаю, что вот этот проект ставит как раз социализацию не просто особенных детей из семей, да, но еще и сотрудничество с психоневрологическим интернатом. По крайней мере, этот опыт есть. Вот расскажи, Даш, про этот опыт.
Да, вот мы пока приходим в психоневрологические интернаты волонтерами. Мы приходим, занимаемся, и есть еще, занимаемся в таких отделениях, там есть такое отделение «Милосердие». Это взрослые люди, которые, не знаю, нужно ли об этом говорить, но, в общем, они абсолютно не выходят на улицу. И не из-за того, что, наверное, их нельзя отпустить на улицу. Просто нет людей, которые бы их сопровождали. Там зачастую в этих отделениях бывает по 50 и больше человек. Вот. И одна или две сотрудницы интерната, которые просто физически не смогут их вывести, собрать. И почему-то эти отделения милосердия всегда находятся на каком-нибудь пятом этаже или третьем, ну, то есть самом высоком этаже. Вот. Ну, и наша задача, вот задача наших волонтеров, мы хотели бы скрасить жизнь этих людей. У нас проводятся там музыкальные занятия для таких людей, у нас проводятся занятия социальной адаптации, то есть мы учим взрослых людей, которые старше 30 лет, пользоваться, например, что бывает не только бутылка с соской, который можно, а можно с ложки вообще-то пить, ну там или что-то есть.
Ну да, пользоваться посудой.
Да, пользоваться разной посудой. Вот. Мы привлекаем в свои программы и жителей интерната, которые вполне сохранны, и, ну, мы все, наверное, уже знаем, что часто попадают туда либо по инициативе родственников, либо ребята, брошенные из детских домов и попавшие тоже в такие... с нарушениями развития детских дома, то, соответственно, потом их маршрут автоматически
он понятен,
приходит,
да,
да, сюда,
в
психоневрологический интернат. И они вполне такие очень коммуникабельные и готовы ко многому, и очень активные, но ну, из-за того, что нет...
Даш, я просто поясню чуть-чуть, прости, что я тебя прервал, да, что вот Даша сказала про сохранных, имеется в виду, что с сохранным интеллектом, с, да...
С
возможностями, да, понимать, делать, вступать в коммуникацию и так далее, да, чтобы было понятно.
У них есть руки, ноги, действительно есть, и во многих интернатах есть мастерские трудовые, но в них ходят единицы, потому что их не приучили к этому, ну, как-то, да, у них хочешь – ходи, хочешь – не ходи, никто тебя не активизирует. Они не получают зарплату, но для них это не важно, потому что они не чувствуют ценность этих денег. Им всегда приносят чай, у них всегда есть горячий чай, у них всегда есть суп какой-никакой. Но это все абсолютно неинтересно. Это изо дня в день одно и то же. И поэтому у нас стала работать такая программа, как мы ее назвали «Луковица и эскалатор». Она работает на ВДНХ, когда ребята, 10 человек из интерната, психоневрологического интерната, приезжают к нам в мастерские. А на ВДНХ у нас работает мастерская «Особая керамика» на ВДНХ и мастерская вот как раз «Рабочий полдень». Она такая полукулинарная мастерская. Вот. Ну, по крайней мере, там оборудовано для этого все. И ребята сначала мы просто их тоже социально социализировали. А потом мы пришли к тому, что, в общем, уже вроде бы они, ну, сколько можно готовить еду, а они же взрослые, стали в керамическую мастерскую, то есть они стали осваивать какие-то профессиональные навыки. Потом оказалось, что они очень много всего сделали, и можно взять эти изделия и продать. Мы, поскольку участвуем в разных благотворительных ярмарках, нам удалось создать, ой, продать эти, реализовать их изделия, и они заработали деньги. Для них это... Что это такое вообще? И опять проводились беседы, что такое деньги, сколько что стоит, что батон стоит столько, а, например, там, я не знаю,
колбаса
сникерс... Нет, а сникерс, то есть они стоят... Сникерс дороже, но хлеб, допустим, им можно насытиться гораздо быстрее. Ну, то есть вот такие вот моменты, это очень важно. И мы отправились с ними в торговый центр, и они сами там людям... От 27 лет. Они сами первый раз, например, кто-то пошел в магазин продуктовый и купил себе сам первый раз в жизни то, что он хотел там. Пусть это будет чипсы, кока-кола, но это классно. Вот. А кто-то пошел и купил себе футболку и купил одежду, потому что ведь в интернате нет своей одежды. Или она есть, но она как бы на этаж, и ну, здорово, если кто-то подпишет, что это там того-то. А часто бывает, что мужское, вот оно. Вот, поэтому классно, что теперь появились такие модели, как вот эти квартиры, потому что на таки... это альтернатива вот этому интернату, вот этому большому количеству людей, которые нуждаются все-таки в нашей помощи, в нашей поддержке. Ну, по крайней мере, на начальном этапе. Возможно, многие из них смогут потом жить самостоятельно просто с сопровождением. Это гораздо экономически выгоднее.
Ну, вот вообще, так. Это выгоднее во многих смыслах, да, экономически в том числе. Вот, кстати, есть ли идеи, чтобы вот ребята и молодые, уже взрослые люди из психоневрологических интернатов, может быть, принимали участие и в какой-то из смен в тренировочных квартирах? Или это сложнее по многим организационным каким-то
пока
моментам?
Пока у нас получилось, вот то, что Алла рассказывала про лагерь выездной на Валдае, у нас получилось два раза брать, три раза уже брать в смену ребят из интерната. Вот как раз вот этой программы «Луковица и эскалатор». И это колоссально... Такой вот опыт и для, ну, для всех. Нам казалось вначале, что они очень высокофункциональные ребята. И в первый лагерь мы, например, дали 2 или 3 сотрудника, которые будут им помогать. Оказалось, что людям настолько они мало социализированы, что им, несмотря на их функционал высокий, нужно прям вот каждому показывать, что можно мыться не мылом, а шампунем. Например, вот, что
там гель
можно...
для душа используют, да, там?
Да, да. И, то есть вот оказалось, что им тоже нужна очень поддержка. И пока вот у нас здорово получилось их вот брать в лагерь. А насчет квартир мы очень хотим, чтобы они участвовали в этих проектах. Но у нас пока не получается договориться.
Ну, понятно.
Вот, потому что они тоже там дееспособны, недееспособны, и вот эти вот... Ну, в общем, у нас пока не получается.
Да, собственно, время-то наше подошло к концу. Представляете, еще вот...
А еще столько всего хочется.
Столько всего хочется поговорить. Да, на самом деле очень здорово, Даша, что вы пришли сегодня, потому что...
Спасибо, что позвали.
Да, мне кажется, это очень важно. У нас создается впечатление часто, да, что есть одна передача на радио, это ничего особенного, да, есть какие-то передачки по телевидению, по радио разовые, да, Есть фонды огромное количество, выход, там, ну, не знаю, там, downside up и так далее, да, работающие с ДЦП, и вот они что-то работают, что-то вкладываются, есть какие-то президентские гранты, и все это как-то вот в разных случаях, да, есть там РО-контакт и так далее, да, но вот нет такой общей картины, а что же происходит сейчас, да, вот что в общем, какие ресурсы есть и что мы можем делать вместе. Мне кажется, это очень здорово, что мы говорим о том, что сейчас реально работает и во что можно вкладываться. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, вы можете найти в интернете, собственно, жизненный путь, да, контакты, связывайтесь с этим фондом. Это реально то, что может помочь нашим детям. По крайней мере, реальное самостоятельное будущее, оно вполне возможно. Еще раз большое спасибо, Алла и Даша, что вы пришли.
Спасибо.
Да, и, конечно же, если кто-то хочет поддержку, оказать поддержку, то, безусловно, фонды все открыты, и они работают для нас и для нашего будущего. И, конечно, буду рад видеть вас в эфире на Телосе. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.